Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в студию «Светлого радио». Марина Борисова и Алексей Пичугин. У нас в гостях сегодня священник Стахика Латвин, настоятель крестовоздвиженского храма в Митино.
Отец Стахий, вот мы обсудили такие формы общения, ну, практически диалога. А вот пандемия подарила нам широкое распространение трансляции богослужения. Но мера была вынужденная, понятно, что огромную пользу принесло это в тот момент, когда люди просто физически не могли, то ли в некоторые моменты были закрыты храмы, а иногда просто слишком много было ограничений в транспорте. В общем, так или иначе, в этих специфических условиях эти трансляции были очень на пользу. Но я смотрю, они не очень прижились. Как только эти все ограничения пандемийные были сняты, эти трансляции потихонечку-потихонечку свернулись. Вот в чем плюсы и минусы трансляции богослужения?
На самом деле трансляции богослужения, они есть очень давно, вот православные телеканалы, они транслируют патриаршие службы, иногда транслируют просто службы там из каких-то праздников, архиерейские.
А приезжаешь в Грецию, Черногорию, Сербию, ты включаешь где-то радио, и ты обязательно найдешь, даже если это не чисто христианский канал, очень часто ты по утрам слышишь трансляцию богослужения. Кстати, скорее, в Италии то же самое, да, в Италии тоже могут мессу также транслировать. Вопрос в том, насколько это уместно в аудиоформате, по радио, ну, наверное, уместно, почему нет, тем более, что у нас это тоже часто делается.
Да, очень-очень хорошо, просто в эпоху пандемии стало большинство отдалено, искусственно вынуждено не посещать богослужение. А вне пандемии остается меньшинство, которое не может посещать. Те люди, которые вообще не выходят из дома, те люди, которым очень сложно выходить из дома. То есть я знаю, вот там бабушки, они которые вот раз в месяц, они идут в храм, а так им тяжело, или в зависимости от самочувствия, если хорошо, они придут каждую неделю, а если плохо чувствуют, а их может там два месяца не быть. И для них то, что они включают на православном телеканале службу, уже это, конечно, такая большая поддержка. Кроме того, есть те люди, которые уезжают на дачи, особенно люди, у кого нет частного автотранспорта, но при этом есть какой-то там загородный домик, то тоже им тяжело добраться до храма. И то, что они хотя бы службы смотрят, это им вот некоторая точка духовной опоры. У нас просто так вот совпало, что платформу для трансляции нам предоставлял бесплатно тоже один наш такой прихожанин храма, а потом у него его маленький бизнес рухнул, и у него вот нету этой платформы для трансляции, которую мы могли вот просто кнопочку включить, и трансляция идет. Ну и сейчас и такой необходимости нет. А все равно вот некоторые старушки, которые на дачу уезжают, они жалеют, как хорошо было, что я могу включить не православный телеканал и там парадную службу посмотреть, а могу включить и помолиться со своими прихожанами. То есть не хватает, и я вот сейчас тоже думаю, может, к следующему лету, сейчас это не очень актуально, а вот к следующему лету как-то возобновить практику, раз действительно для наших старушек, я их не могу обвинить в том, что они там не ходят каждое воскресенье, они зависят, их там внук подвез до храма, они приехали, не подвез, а внук тоже, ему охота, ну, он шашлыки пожарить, ему неохота там бабушку все время, каждую неделю возить. То, что он раз в месяц бабушку довез до храма, уже молодец, уже надо за него помолиться, его поблагодарить. Поэтому, если нет необходимости в заочном, в таком участии в богослужении или хотя бы в просмотре, то и слава тебе, Господи, что вы этой необходимости избежали. Но для тех людей, которые более немощны, которые более слабые, кроме того, вот даже в эпоху коронавируса, вот раньше мне даже это в голову не приходило. Просто когда храмы были закрыты, была трансляция службы, каждой службы в нашем храме, и все желающие могли причаститься, с волонтерами объезжал и причащал, причем уже не то, что я заходил, читал молитвы, там долго был, а это вот, ну, можно сказать, только причащал на входе в дверях. То есть распределяли мы с батюшками, каждый день ездили, по 10-15 человек причащали. Ну, выходные.
А если люди трансляцию смотрели?
Да, люди смотрели трансляцию. И да, если бы я к каждому пришел и каждому пока оделся, разделся, прочел вот эти молитвы из Требника заочные, но тоже бы это, конечно, растянулось бы в сутки бы и не влезло. А так вот появилось. И сейчас, когда я уже просто еду причащать болящих, там, кто из дома не выходит, людей, то тоже я им советую посмотреть службу. Да, что не только помолиться дома. Уже да, я к ним прихожу, я эти молитвы из Требника прочту, уже я их спокойно поисповедую. Но то, что для них вот просмотр богослужения, это тоже такая большая радость, это точка опоры. Поэтому тут у нас много искушений появляется с каждым годом, с каждым веком человеческого существования на земле Богом сданной. Но тем не менее и какие-то выходы, как эти искушения обойти и как пользу какую-то принести с помощью технического прогресса, то ими тоже как-то грех не воспользоваться.
Но там масса подводных камней, что касается большой вот этой трансляции на федеральном канале, в особенности, когда это праздничная служба, праздничная литургия. Я прекрасно понимаю, почему очень много комментарийных текстов. То есть есть человек, который сопровождает трансляцию пояснениями. Но вот могу сказать по себе, когда я попыталась как-то послушать божественную литургию, потому что болела, включила трансляцию, я не смогла, потому что за этими комментариями не слышно молитвы, ты не можешь включиться, ты не ощущаешь себя присутствующим на службе.
Но, насколько известно, это только по центральным каналам, вот рождественское, да, пасхальное богослужение, то есть для тех людей, которые правда не понимают, что происходит. Для них вот через это, ну, как бы, кто более любит какое-то классическое пение, портесты, он дольше послушает как концерт, а так человек отключится. Человек воцерковленный, он знает, понимает, ему это мешает. Человек, который не воцерковленный, это ему помогает. Но если мы посмотрим православные каналы, насколько я знаю, у меня просто телевизора нет, поэтому, а когда транслируют службу, я сам обычно службу не проверял, но насколько мне известно, что вот просто обычные трансляции, повседневные, еженедельные, там, с праздников, они идут без комментариев.
Но из того, что можно сказать очень на пользу, я думаю, до сих пор, к сожалению, это очень немного в интернете. Это то, что осталось, пускай в виде хотя бы подкастов, это, как правило, великопостные богослужения больших архиереев прошлого. Вот, скажем, когда начинается чтение Великого Покаянного канона, я стараюсь, ну, по возможности попасть все-таки, естественно, на службу в церковь, но себе еще дома непременно нахожу, к сожалению, это только чтение первого дня есть в качестве подкаста, это служба Владыки Петерима Нечаева. Человек, который так...
Есть все четыре дня патриарха Пимена.
Патриарха Пимена, да. Вот Владыки Петерима только первый день, но я такого служения вообще больше не встречала. Так сложилось, что я в этом храме пела на левом клиросе, как раз когда Владыка там был. Поэтому я очень хорошо помню, как он служил. И когда слышишь хотя бы аудиозапись, это настолько погружает в состояние великопостное, потому что, конечно, молились они удивительно. Вот жалко, что это не очень пропагандируется, что ли. Я много раз сталкивалась с тем, что когда начинала рассказывать об этом, люди говорили: кинь, пожалуйста, ссылку, потому что первый раз от меня слышали, что такое можно найти. Мне кажется, что не хватает путеводителя по православному интернету, не хватает возможности...
Ну, вот... это же невозможно. Ну как, православный интернет такой большой, что, как и любой другой, невозможно создать по нему путеводитель.
Есть, я смотрю, там, в одной из социальных сетей, которая сейчас вот набирает популярность, что там есть отдельный канал, где, как другие православные каналы. И вот иногда просто где-то я сам читаю и вижу с него какой-то там репост, я на него не подписан, захожу и смотрю, но все равно, но это такая, какие-то вещи, конечно, никто без этого и не найдешь эту ссылку, а с другой стороны, каких-то очевидных вещей и не находишь. И то есть тут, мне кажется, уже личное общение, как вот человек берет и выбирает храм не по территориальному принципу, а тоже вот как-то он куда-то сходил, что-то узнал, где-то с друзьями, кто-то поделился впечатлениями, поехал, и вот это как-то в душе ближе стало. Точно точно так же и здесь, когда человек что-то узнает о каком-то материале в интернете, или о текстовом материале, или аудиозаписи, или видеоролики, или записи богослужения, тоже там прошедших лет, или актуальные, которые вот 2 дня назад там записали, что тоже, когда люди это обмениваются, причем обмениваются уже не просто там, ой, репост сделал, и все там посмотрели, а когда целенаправленно этим человек поделился, причем и в живом рассказе, и просто вот личном сообщении, что там даже в тех же самых социальных сетях человек отправляет и говорит, смотри, вот я вчера, было совещание на работе, никуда не успевал на великий покаянный канон постом, но вот мне тоже со мной кто-то поделился, наткнулся, вот как владыка Птерим, царствие ему небесное, вот канон удивительным образом читает, вот тоже послушай.
Ну или сами люди читают. В конце концов.
Да, самим тоже. Ну, в данном случае мы видим, как некоторая точка опоры, когда человеку охота все-таки, чтобы кто-то почитал, а ты послушал. Вот мне, как батюшке, действительно приятнее читать, чем слушать. Уже такая, может, профессиональная привычка.
Но есть же еще, сейчас кто-то скажет, что так нельзя, ни в коем случае это плохо, только дома, перед иконами. Но мы все живем в быстром мире, поэтому... Садится человек в машину, чтобы ехать домой с работы, включил он этот покаянный канон. Сон, не обязательно делать всеземные поклоны, стоять на коленях, на душе моя восстанешь, что спишь. Наверное, просто если есть такое настроение, которое передает настроение самого канона, то и прекрасно оно и в автомобиле может быть.
Да, тем более мы помним первые дни Великого Поста, Великий Покаянный Канон, он же не по уставу читается, он тоже только ближе к концу уже читается. То есть, по идее...
Это традиция.
Да, Великий Покаянный Канон, если у тебя действительно как-то вот на душе там есть и покаяние, чувствуешь, ты переживаешь, охота поменяться, тебе никто не мешает его включить. То есть, это тоже преимущество. Вот появился у человека там такой покаянный настрой, вот охота ему помолиться, они будут только там весной читать. А тут раз, если у тебя на душе нахлынуло что-то, никто не запрещает. Взял, включил, послушал, причем не то, что обязательно слушать вот все 9 песней. Может, у тебя есть там 5 минут каких-то вот такого переживания душевного, там даже в наушниках включил, послушал, и как-то вот это, ну, твое сердце там ожесточенное размягчило. Уже не зря, уже современные технологии на службе мягкости души.
А что вы скажете по поводу всевозможных вариантов чтения утренних, вечерних молитв, акафистов, правила ко святому причащению? В интернете много можно найти и в монастырском исполнении, и в таком приходском.
Я в Ютубе видел, как иеромонах Фотий со сцены, где-то просто зрительный зал, сцена читает последование к святому причащению. Ну, это вот, ну... Не знаю.
Ну, если это кому-то помогает,
наверное,
настроиться
да.
на молитвенный настрой, вот тоже там, может, кто-то человек более экзальтированный, ему именно вот так важно.
Ну, да, не, это правда.
Это как вот мы помним тоже обсуждение, католики взяли и повернулись и совершают литургию лицом к народу, да, то есть престол разделяет священника и паству, но зато вроде как там лицом друг другу стоят, но тоже, если кому-то это помогает, осмотрим, это не только католики, а румыны на службу, особенно на открытом воздухе, когда какие-то большие праздники и паломники не могут в монастыре разместиться, то тоже там патриархи съезжаются, в том числе и наш святейший патриарх, помню, вот почему, а, собственно, эти кадры так и обошли мир, потому что во всех вот поместных церквях транслировали православные каналы и тоже, ну, стояли лицом к людям, вот он престол, и лицом к людям служили, раз все равно на улице службы, раз все равно в храме не поместились. То есть тоже мы видим разные такие точки опоры для разных людей. Людей сейчас стало значительно больше, чем было в древности, просто в десятки, в сотни, в тысячи раз больше, чем жило в древнем мире. И то, что стало в 1000, даже не в 1000, а там в 10 раз больше способов опереться в своей молитве, это преимущество.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомним, друзья, что в гостях у Светлого радио сегодня священник Стахий Клатвин, настоятель Крестовоздвиженского храма в Митино.
Но есть еще такой сегмент, что ли, в интернет-пространстве. Это просветительская такая лекционная, что ли, работа. Вот с ней, мне кажется, все-таки есть проблема, потому что отдельные темы можно найти в разном видеоформате, в аудиоформате, но мне кажется, что явно не хватает такого какого-то сборника, что ли. То есть вот как там Академия Фомы, как интернет-проект, вот тематически, скажем, по каким-то историческим периодам, по каким-то догматическим вопросам, просто чтобы в одном месте было систематизировано и собрано то, что уже есть в интернете, просто все это рассеяно, как бисер. И мне кажется, не хватает возможности в одном месте, если человеку что-то интересно, найти вот всю подборку.
Конечно, это даже не хватает, если мы возьмем материалы нашего радио «Вера», да, что не все выкладывается, что выкладывается, но там, ну, как-то можно найти по имени, по теме уже найти сложнее. А даже, да и тему ты не сможешь искать, если нет вот рубрикатора. Вот мы с вами, Марина, пишем программу «Седмицы», другие батюшки приходят, и вот, по идее, человек может открыть каждую неделю года и тоже как-то вот получить представление. А причем даже в изложении разных там священников, потому что в разные годы записывались, но тоже это там не найдешь. Или человек будет искать как-то вот в размышлениях о планировании своего отпуска там беседу про паломничество и путешествие, но и тоже ему сложно будет найти, поэтому тоже пожелание к руководству нашей дорогой радиостанции такое уже сделать академию не лекционную, а академию бесед «Радио Веры» по самым различным рубрикам, я думаю, это будет пользоваться заслуженной популярностью.
А как вам кажется, это должно быть централизовано или это может быть такое самодеятельное, то есть вот по благословению там при какой-нибудь семинарии там или при каком-нибудь приходе просто какая-то группа инициативная собирается и вот насколько хватает сил собирает вот какой-то сборник?
Результат, конечно, бывает, когда есть инициативная группа и есть финансирование. Потому что если есть финансирование, нет инициативной группы, все это там в какие-то формализмы выльется, ну, ни во что. Если есть инициативная группа, но нет финансирования, то тоже люди на голом энтузиазме, они начнут, но никогда ничего не заполнят. Я помню, что вот были такие вещи, которые уже немножко так ушли в прошлое, ну, как вот, да, там было там радио «Радонеж» в моем детстве, не было других православных радиостанций, и как-то вот те батюшки, которые выступали по каким-то темам, потом раз, и владыка Марк, ныне там рязанский митрополит, он курировал, сделали целый сайт с подкастами, и те же самые батюшки тоже, и причем я не знаю, отдельно они писали или вырезали из каких-то программ, и вот тоже по разным темам можно было. И вот как-то это раз, и уже сейчас совсем забыто. Я даже не знаю, есть ли этот хостинг. Я вот не вспомню название там сайта. Но действительно материал был. И как-то вот ушел какие-то новые веяния, уже новые там священники стали что-то более известны в каком-то информационном пространстве. То есть, конечно, по большому счету, там, чтобы какая-то информационная база данных, то есть вот у нас есть там, например, учебный комитет, или у нас есть там синодальная богословская комиссия, или синодальный информационный отдел, много различных структур, но ни в одной из них, конечно, не будет таких вот ресурсов, чтобы внутренними ресурсами такой проект осуществить. Поэтому, в принципе, я всегда, хоть я настоятель там строящего все храмы, и всегда охота, чтобы человек пришел, и как-то там вот не хватает сейчас там 8 миллионов нам на запуск проектирования храма, чтобы он это принес. Но все равно я с куда большим таким почтением отношусь к тем благодетелям, которые не строят храмы. Да, вот это мое мнение абсолютно объективное, потому что, по идее, должен двумя руками за таких людей хвататься. Нет, а которые вкладываются в какие-то информационные просветительские проекты. Потому что от этого эффект куда больше, куда шире, куда большее число людей может пользу получить. Поэтому в данном случае, что выручает это, ну, люди делают какие-то свои частные подборки. Более того, что тут можно сказать, ой, есть некоторое самолюбование. Не, вот я знаю, что некоторые священники, у них есть свои отдельные сайты, и там есть тоже материалы, собранные, вот батюшка по такому поводу, говорил, и тоже можно сказать, ой, батюшка берет и сам себе, о себе создал любимый сайт, и там он гордится и хвастается, что такие материалы есть. Я вот, например, такой сайт не создаю не потому, что я там не гордый, а смиренный, а просто потому, что, ну, как-то до этого руки не доходят, а тоже мне, в принципе, бы хотелось. И тоже, когда некоторые некоторые вопросы люди, ну, такие стандартные спрашивают, что тоже куда-то какую-то отсылку сделать. То есть вот такой организационный труд, он, конечно, очень-очень важен, потому что проблема интернета сейчас, как и всего информационного пространства, не в том, что чего-то нет, а в том, что очень сложно найти. И более того, алгоритмы выдают не наиболее релевантный какой-то ответ на вопрос, а наиболее попсовый, наиболее примитивный и чаще всего ведущий совсем не туда. Если мы посмотрим на тот же самый упомянутый хостинг видеосервисов, там YouTube, что там, если забиваешь какую-то тему, то выдаст прежде всего ответы человека, который за свои действительно, ну, богословские отступления от истин православия был извержен из сана, а по-прежнему все равно продолжает что-то вещать, и люди это воспринимают, и воспринимают это как некоторое православие. И то есть тоже, вот те тоже вроде ответы на все вопросы, по рубрикам они разбиты, но уже это можно отнести к церкви, но только так, косвенно. Может там какая-то польза быть, но для человека совсем далекого от церкви может и быть, а для человека, который внутри церкви, это уже может и увести совсем не в ту сторону. С другой стороны, если какой-то будет официоз всегда, то тоже это будет, ну, как-то вот кого-то отобрать в комиссию, кого-то мы отобрали спикеров, значит, вот такие люди говорят правильное мнение, выдержанное там, которое там партия сказала надо, комсомол ответил есть, как говорилось в советские времена, а вот это какой-то кругозор тогда уменьшится. Поэтому, мне кажется, сила Божия в немощи совершается, и то, что с одной стороны что-то неорганизовано, это большая проблема, а с другой стороны, это возможность человека куда более широкий какой-то христианский кругозор получить.
А из вашей паствы кто-нибудь с какими-то оригинальными интернет-идеями к вам обращался? Вот из тех, кто прихожане ваши или те, кто с вами ездит в паломнические поездки?
На самом деле, если люди обращаются, то это все идея такая, ой, хорошо бы, чтобы это кто-то сделал. То есть вот что человек придет и скажет, ой, я хочу этим заниматься, вот такого не было. Потому что все-таки одно дело идея, а другое дело вот правда ей себя посвятить. Поэтому, если кто-то из наших дорогих радиослушателей захочет заняться рубрикацией всего, что есть про славу в интернете, надо понять, все равно это та задача, которую за одну жизнь не решить, но почему бы не попытаться.
А что-нибудь такое камерное, например, какой-нибудь приходской чат?
Конечно, у нас наши приходские чаты есть, и наоборот, их приходится множить, чтобы все не в одну кучу не сваливать, и там не... сделали чат приходской, там началось все. Так убрали все, кроме тем, непосредственно касающихся нашего храма. В итоге в этом чате меньше всего что-то пишут. Так, объявления иногда, ну и тоже какие-то там комментарии бывают к ним. А сделали чат отдельный по паломническим поискам, ну там вот у нас такие фотоотчеты и потому что так нас, кто ездит в паломнические поездки, на человек там 250, а выезжает все равно человек по 20, по 30, да, остальные могут посмотреть, но все равно самый популярный чат — это как раз такой офф-топ, общение, общение, возвиженцы, и вот люди общаются, и кажется, ну, тоже какое-то, может, и убийство времени, нет, а все равно люди обмениваются, это тоже помогает тем людям, которые после службы, ну, да, поговорили 10 минут, а потом всю неделю друг друга не видят, помогает между собой какое-то общение поддерживать, да, это не какие-то лекции, это не какие-то богословские мнения, это какое-то живое общение, но оно тоже очень важно.
А вы когда-нибудь подсчитывали, сколько времени в день у вас уходит на общение в интернете? То есть вот вместе все, социальные сети, чаты с прихожанами, паломнический чат, и все-все-все, если подсчитать, много ли это времени?
Это сложно посчитать, потому что, да, там определенная марка телефонов, она тебе автоматически показывает экранное время, сколько ты провел.
Ну да, показывает.
Да, но это все-таки это то, что ты брал, читал сам.
Ну, понятно, да. Нет, ну, по ощущениям, это же не обязательно до минуты вплоть, то, что телефон там высчитает, а просто ваше собственное ощущение. Вот в день у меня 4 часа уходит в чистого времени на социальные сети и чаты. Именно не то, когда вы там какой-то серф по сайтам совершаете с разными целями, отдохнуть, что-то найти, а вот именно общение священника Стахия Колтвина с прихожанами, пастором, авторские какие-то вещи, чаты приходские. Вот если все вот пасторское время, проведенное в интернете, подсчитать, никогда не было такого?
Это прям надо специально заняться, потому что у меня есть такая проблема, я человек увлекающийся, и поэтому даже мне кто-то что-то спросил, я сам для себя как-то вопрос прояснить, тоже почитать, посмотреть, и вот как раз тот самый серфинг в интернете начинается. Можно ли это считать, что я посвятил непосредственно пасторскому общению? Нет. Можно ли это считать, что я просто зашел как-то в интернете время убить? Тоже нельзя, потому что, ну, как-то цель была хорошая, даже если там от основного курса отклонился, все равно там с нее как-то там начинаю. Потому что, по большому счету, даже когда я беру и там ищу какие-то полуразрушенные храмы или какие-то там пещеры в каких-то отдаленных горах каппадокийских, то тоже это, можно сказать, я делаю там для своих прихожан, тоже это какая-то в этом есть пастырская польза. Но, с другой стороны, нельзя сказать, что, о, я всячески это там трудился и только на этом был сосредоточен, потому что это для меня некоторое удовольствие. Поэтому, кроме того, некоторое, можно сказать, то, что чтение приходских чатов, это моя некоторая обязанность еще пассивная. Я должен, в принципе, знать, да, что люди как общаются, что они делают, следить, чтобы как-то не переходило в какую-то взаимную агрессию, как-то людей там утешать, чтобы какую-то совсем чепуху или фейки какие-то там не распространялись. Тоже можно сказать, ну, надо там модератора посадить, но все-таки какой бы модератор ни был, поскольку у нас не какой-то там официальный форум, а вроде общины, то тоже важно там мое мнение, в том числе и мое мнение, где наоборот надо промолчать, где-то я хочу что-то написать, а тоже уже не пишу. Но то, что я взял, прочел и не написал, мне кажется, это я тоже время важное потратил, и тоже для людей от этого какая-то польза есть, в том числе от моего молчания.
Спасибо большое за этот разговор, друзья. Мы напомним, что сегодня в программе «Светлый вечер» на Светлом радио был священник Стахий Колотвин, настоятель крестовоздвиженского храма в Митино в Москве. Я Алексей Пичугин.
И Марина Борисова.
Прощаемся с вами, до новых встреч. Спасибо и до свидания.
До свидания.
С Богом.
«Светлый вечер» на радио «Вера».